Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также о том, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем вам о некоторых событиях вокруг ЧВК «Вагнер». Они еще раз попали в санкционный список. Там есть еще заявление о связи их с новыми опубликованными преступлениями. Также мы расскажем о том, как Европа помогает Украине и, наоборот, накладывает новые санкции на Россию. Но начнем, как всегда, с того, что в самой Украине происходит, с обстрелов, ситуации на поле боя и так далее. Расскажи, Ксюш.
По меньшей мере, один человек погиб, и двое получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 12 апреля. Ну, а сегодня российские военные нанесли авиаудары по частным домам, многоэтажкам и фабрике в Орехове Запорожской области. Также в Херсоне был обстрелян парк. Там погиб мирный житель. Ну и продолжают появляться сведения из секретных материалов, которые стали известны в результате утечки. Сегодня в американской прессе снова вышел ряд публикаций на эту тему, и в том числе эти публикации касаются ситуации на фронтах. Вот согласно данным из секретных материалов, ожидается, что война между Украиной и Россией продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом пишет сегодня «Вашингтон-Пост» со ссылкой на те самые слитые секретные материалы разведки США. Издание отмечает, что даже если Украина вернет себе значительные территории и нанесет значительные потери российским войскам, достижения страны не приведут к мирным переговорам. Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года во всех рассмотренных сценариях. Об этом говорится в документе, который ранее не разглашался. Также секретные документы американской разведки свидетельствуют о том, что российское ФСБ, по всей видимости, конфликтует с Министерством обороны России из-за замалчивания реальных потерь. Об этом пишет, в свою очередь, «Нью-Йорк Таймс». Издание отмечает, что секретные разведывательные документы свидетельствуют о жесткой борьбе внутри российской власти. Из них следует, что ФСБ обвиняет военных в сокрытии масштабов потерь. Делается вывод о том, что военные Минобороны не хотят сообщать плохие новости вышестоящему командованию. Надо отметить, что данные в документах, по всей видимости, собирали из перехваченных коммуникаций, перехваченных переговоров, которые собирала американская разведка. Речь идет о переговорах между российскими силовиками.
Ну, надо сказать, что в Кремле сразу же, конечно, на это отреагировали, потому что Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина, спросили об этом предполагаемом конфликте между ФСБ и Минобороны России. Ну вот его цитата. «Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России». Ну, интересно, да, то есть человек, ничего не зная об источнике, на всякий случай подвергает сомнению достоверность опубликованного. Надо сказать, что в тех же материалах их, совершенно очевидно, очень сильно сейчас разматывает мировая пресса, в том числе американская. Есть и вроде как реальные данные о убитых и раненых со стороны России в Украине по версии ФСБ как раз. За что, собственно, ФСБ и конфликтует с Минобороны, говоря, что Минобороны не раскрывает данные реальные о погибших. Интересно, зачем ФСБ раскрывает данные о погибших? Но вот по данным ФСБ, как это пишет «Нью-Йорк Таймс», число убитых и раненых со стороны России в Украине составляет около 110 тысяч человек. Но надо сказать, что по разным западным данным, число убитых и раненых вместе приближается уже к 200 тысячам. В любом случае, вот эти цифры, 100 тысяч человек, они, конечно же, довольно сильно бьют по всем заявлениям российского Минобороны о там, минимальных потерях и так далее. Но мы знаем, что огромные потери понесли так называемые соединения Вагнера, ЧВК Вагнера, которые воюют в Украине на передовой. Сегодня, кстати, Минобороны совершенно неожиданно, обычно оно говорит о добровольцах Минобороны России, обычно говорит добровольцы и так далее. Сегодня Коношенков, спикер Минобороны России, прямо упомянул штурмовые отряды Вагнера, сказав, что в Бахмуте они действовали, Артемовск они его называют. Ну и, в общем, с Вагнером связаны, как я уже говорил в самом начале, и другие сегодняшние новости. В частности, Владимир Осечкин, основатель портала «ГУЛАГу нет», заявил в эфире YouTube-канала «Ходорковский лайв», что к убийству украинского военнослужащего, видеозапись об этом уже долго довольно находится в интернете, ее все обсуждают. На ней я скажу, я должен это сказать, с шутками и прибаутками отрезают голову человеку. И этому убийству, как говорит Владимир Осечкин, причастно именно ЧВК Вагнера. По его словам, Осечкин связался с бежавшим в Норвегию бывшим бойцом ЧВК Вагнера Андреем Медведевым, и тот опознал на видеозаписи своих сослуживцев. Цитата из Осечкина: «Он однозначно опознает там своих коллег, бойцов ЧВК Вагнера, по характерным позывным». Ну, я напомню, что примерно то же самое делали бойцы ЧВК Вагнера в Сирии, там они пытали, убивали людей на камеру. Надо это все доказывать и расследовать, но очень многие не удивились тому, что может существовать связь ЧВК Вагнера с этим убийством.
Но ты знаешь, Пригожин уже на это отреагировал, и он опроверг обвинение в участии его бойцов в убийстве украинского пленного. Причем многие отмечают, что для Пригожина это не характерно, потому что раньше свидетельства возможных военных преступлений он называл прекрасной режиссерской работой, говорил, что дети развлекаются и так далее. В общем, никак не опровергал. А тут он опубликовал аудиозапись в телеграм-канале пресс-службы своей компании, и в этой аудиозаписи он говорит: я уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК Вагнера, ни место Бахмут. Чушь абсолютно полная. Действительности она не соответствует.
Но ты знаешь, его реакция такая жесткая и совершенно без юмора может объясняться тем, что Генпрокуратура России заявила официально, что инициировала проверку вот этого самого видео. И, в общем, это очень серьезное заявление, потому что я помню, что раньше, и когда человека там кувалдой убивали, ничего такого Генпрокуратура России не говорила. И другие вещи, которые совершали ЧВК «Вагнер», не были расследованы Генпрокуратурой России. А вот тут вроде как российские так называемые правоохранительные органы активизировались. И вполне возможно, именно это спровоцировало Пригожина на подобный ответ. Я, правда, тут не использовал бы слово «опровергал», а использовал бы слово «отрицал», потому что опровергнуть что-то можно, приведя факты, доказывающие обратное. Как бы голословным заявлением Пригожина о том, что это не его люди, стоит, наверное, к этим заявлениям относиться с серьезной долей сомнения. То есть, ну да, он отрицает, что это сделала ЧВК Вагнера. При этом ЧВК Вагнера Евросоюз добавил официально, сегодня уже это опубликовано в Вестнике ЕС, в еще один санкционный список. И это уже за Украину. Я напомню, что ЧВК Вагнера уже есть под санкциями Евросоюза, но за действия в Сирии, в Африке и так далее. Теперь уже ЧВК Вагнера, а также РИАФАН, информационное агентство, которое занимается распространением дезинформации и пропаганды и спонсируется Евгением Пригожиным, тоже попало под санкции ЕС.
Кстати, на это решение ЕС Пригожин тоже успел отреагировать. По его словам, о списке Евросоюза он не знает, но при этом он рассказал анекдот про пиратов и голубую метку. Именно такую метку, как он сказал, ЧВК Вагнер передает Европейскому Союзу. Один пират приходит к другому и говорит: «Мне передали голубую метку. Знаешь ли ты, что это такое?» А тот отвечает: «Не черное, но тоже ничего хорошего. Поэтому мы включаем Евросоюз в голубой список и передаем ему голубую метку», — сказал Пригожин.
В общем, его обычные такие шутки с уголовным оттенком, мы знаем о них довольно давно, мы знаем, какую лексику он использует, когда, например, вербует заключенных в тюрьмах, мы знаем, как он комментирует бесчеловечные совершенно акты, он показательно демонстрирует свою бесчеловечность, чтобы там боялись. Вообще многие в российских провоенных структурах, они занимаются таким троллингом вот в посольстве посольстве Франции в Москве обнаружилась опять посылка с костями, например, ее прислали из Крыма. Очевидно, что вот эта бравада бесчеловечностью, она входит в набор приемов российской сейчас пропаганды, показывая, что никакие действия Запада, никакие осуждения мировые не влияют на то, что Россия делает. Надо сказать, что, конечно, копилка этих бесчеловечностей растет. И сегодня правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором сказано, что российские военные во время оккупации Херсона и Херсонской области в марте-ноябре 2022 года задерживали и пытали местных жителей. Очень много побеседовали сотрудники Human Rights Watch с теми, кто там живет. Ну и, как они установили, делалось это по следующей схеме. Сначала проходил грубый обыск, затем задержанному натягивали на голову шапку или мешок и увозили в один из 20 центров содержания. Там их пытали людей совсем по-разному. Понятно, что отчеты о российских пытках уже, их есть достаточное количество с середины 2000-х годов, на самом деле, еще с Кавказа, и там есть и электричество, и вода, и так далее. В общем, содержали их во многих местах, в частности, в здании городской администрации, ангаре местного аэропорта, в сельской школе, там в 120 километрах от Херсона, и били и палками, и резиновыми дубинками, и током, как я уже сказал, и так далее. Также над ними издевались, над этими людьми, то есть, например, аплодировать заставляли исполнителям патриотических песен, выкрикивать пророссийские лозунги, слушать и петь гимн России, которого эти люди не знали, естественно. Ну и российские военные даже захватили, отступая с собой, некоторых людей из тех, кого задерживали. Ну а в прокуратуре Херсонской области говорили Human Rights Watch, что у них есть данные о задержаниях от 4 до 5 тысяч человек, но на самом деле задержанных может быть даже больше.
А еще одной категории военных преступлений России – принудительному вывозу украинских детей на российскую территорию – будут посвящены срочные дебаты на весенней пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дата пока точная неизвестна, но сообщается о том, что такие дебаты запланированы. Уточняют в пресс-службе Совета Европы, что на дебатах в Страсбурге будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская. Я напомню, что примерно месяц назад Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой и Беловой. Их обвиняют в военных преступлениях, связанных с депортацией украинских детей. Но Европа продолжает оказывать Украине военную помощь, и буквально за несколько минут до записи этого подкаста стало известно о том, что Министерство обороны Германии разрешило Польше поставить Украине 5 истребителей МиГ-29. Которые остались от армии Германской Демократической Республики. Соответствующее решение опубликовала пресс-служба немецкого оборонного ведомства. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил: «Я рад сообщить, что мы можем пообещать нашим польским партнерам передачу Украине 5 МиГ-29 из бывших запасов ГДР. Заявку мы получили только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве приняли это решение вместе». Также Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро, чтобы компенсировать государствам-членам Евросоюза расходы на боеприпасы, которые они передают Украине. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Совета. Этот шаг позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или в результате изменения приоритета в существующих заказах в период с 9 февраля по 31 мая этого года.
Ну, тем временем мир не только помогает Украине, но и наказывает Россию, в том числе за усилившийся совершенно очевидно шпионаж России на Западе. В частности, МИД Норвегии объявил о том, что высылает из страны 15 сотрудников российского посольства. Это довольно большая группа работников, которые были не просто дипломатами, а, видимо, шпионами, потому что официально МИД Норвегии заявил, что это сотрудники разведки, занимавшиеся деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом. Ну и правоохранительные органы Норвегии, как заявила глава МИД Норвегии Аникен Хюитфельд, наблюдали за этими лжедипломатами, а на самом деле шпионами, довольно давно. Но вот на фоне ухудшения ситуации в сфере госбезопасности их было решено выслать именно сейчас. Ну и, конечно же, сейчас вообще страны Северной Европы объединяют свои усилия для обороны от агрессивных действий России. Мы видим, как Финляндия вступила в НАТО, мы видим, что сейчас Норвегия поднимает свои самолеты для разведки на границах России. Вот сегодня буквально российские какие-то там истребители поднимались вроде как на перехват норвежского самолета. В общем, все это продолжает усиливать напряженность, но понятно, что страны Северной Европы в данном случае занимаются подготовкой просто своей обороны на случай любых возможных ситуаций. Россия тем временем шантажирует Европу, мир, получатели сельхозпродукции из Украины угрозами того, что после 18 мая так называемая зерновая сделка не будет продлена. Это сегодня официально заявил российский МИД. Они требуют восстановить доступ Россельхозбанка к SWIFT, восстановление поставок сельхозтехники, чтобы им слали сейчас сельхозтехнику. То есть они свои танки и ракеты шлют в Украину на войну, а им, чтобы слали комбайны из Европы. Восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. В общем, много-много всяких требований. И что если все эти требования не будут выполнены, то после 18 мая вот эта вот зерновая сделка продлена не будет. Обычная такая вот тактика Москвы, шантажирующей, в том числе и получателей сельхозпродукции, особенно сейчас, в весенне-летний период. И, конечно, это не будет незамечено. В том числе и теми, кто ожидает этой сельхозпродукции, я надеюсь. Ну, про санкции еще я сказал про Норвегию. А в Гааге арбитражный суд международный обязал Россию выплатить 5 миллиардов долларов украинской компании «Нафтогаз» за тот ущерб, который был причинен еще при аннексии Крыма. Это сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Ну и понятно, что там, в общем, были активы «Нафтогаза» в Крыму, была их собственность и так далее. Все это было отнято России при аннексии Крыма. И вот сейчас Гаага наконец-то через 9 лет решила, что Украине нужно возмещать эти убытки. В чем это важно? Это важно тем, что сейчас «Нафтогаз» может возбуждать дела по отчуждению российской собственности, по принудительному исполнению решений Гаагского суда на территории всех стран, где находятся активы России. И, в общем, поскольку это было судебное решение, то, конечно, у России теперь еще одни трудные времена, как это было с ЮКОСом, так вот гораздо более трудные времена сейчас будут с «Нафтогазом».
Если говорить о тактике Москвы, по всей видимости, она становится все более и более жесткой. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники написало о том, что арест американского журналиста, журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, лично одобрил президент России Владимир Путин. Издание отмечает, что одобрение российским президентом такого шага отражает рост влияния сторонников жесткой линии Кремля. Видимо, вот тех людей, которых называют турбопатриотами, патриотами или мегаватниками, которые отстаивают углубление конфронтации с США. В материале Bloomberg отмечается, что поскольку война затягивается, Кремль все больше пытается представить ее как экзистенциальную борьбу против НАТО, стремящегося уничтожить Россию. Но надо сказать, что этот нарратив всегда присутствовал, но действительно, по мере развития событий он все усиливался и усиливался.
Ну, ты знаешь, о НАТО они теперь говорят меньше, чем о США, англосаксах, распространении роли США и так далее, потому что, в общем, совершенно очевидно, Путин потерпел поражение в своих каких-то страшных усилиях по недопущению расширения НАТО. То есть страны, которые были нейтральны в течение там, 2 веков, та же Швеция, взяла и решила, что нет, все, пора уже отказываться. Финляндия, которая была нейтральной 80 лет, просто уже вошла в НАТО, и там уже ждут Швецию. Так что любопытно, что в недавно появившейся концепции внешней политики России НАТО практически нет. Она там перечислена через запятую вместе с Советом Европы. При том, что в любых предыдущих документах НАТО просто нагнеталось все время. Там угроза от него и так далее. Вот теперь США главный враг, а НАТО как-то помаленечку, видимо, выводится из официального лексикона.
Раз уж я упомянула арест Эвана Гершковича, самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Несколько сообщений сегодня в ней. Во-первых, развитие получила история Дарьи Треповой, которую, как вы знаете, обвиняют в убийстве блогера патриотического Владлена Татарского. Ленинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Дмитрия Косинцева, владельца квартиры, в которой задержали Дарью Трепову. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Косинцева обвиняют в том, что он не сообщил в органы власти о совершенном преступлении. О задержании петербуржца супруг Треповой Дмитрий Рылов рассказал изданию «Инсайдер». Как пишет телеграм-канал 112, поводом для дела стало то, что Косинцев, зная якобы о причастности девушки к взрыву и гибели Татарского, укрывал ее в своей квартире. Но в то же время в ФСБ сообщают, что к убийству Владлена Татарского причастен украинец Юрий Денисов. Сообщается, что он родился и жил в городе Снежное Донецкой области, часто бывал в России, на странице в Одноклассниках лайкал посты в поддержку сепаратистов пророссийских, ну вот еще тогда, 8 лет назад. В 2014 году он ездил на Евромайдан и фотографировался на фоне баррикад и лозунгов, публиковал фотографии из Мариуполя в 2015 году. А среди его фотографий в Одноклассниках есть снимки в одежде, похожие на военную форму. И по версии ФСБ, он выехал из Украины в феврале 2023 года, хотя страна закрыла выезд мужчинам еще в начале войны.
Ну, в общем, все довольно странно. У него такая извилистая история. Ну, а в то же время ФСБ еще и утверждает, что Дарья Трепова якобы совершила свое вот это преступление в результате, как пишет РИА Новости, неоднократных призывов руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности в России. Ну, вот я уже говорил как-то в одном из предыдущих подкастов, мы все ждали, когда ФБК и Навального свяжут с войной в Украине и так далее, связали наконец-то, ну и вот ФСБ пишет о том, что именно Волков и Жданов уговорили Дарью Трепову фактически прийти с этим бюстом к Владлену Татарскому. Ну, насколько я знаю, Иван Жданов уже отреагировал на все эти заявления. Они просто хотят дать Навальному сроки побольше и, скорее всего, поэтому привязывают ФБК и Навального как одну из активных оппозиционных сил в России к войне в Украине. Ну, вот прием очень очевидный, на мой взгляд.
Еще одно сообщение в рубрике «Кого, где, за что». Жительницу алтайского села оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за негативного голосового сообщения о войне в WhatsApp. Ирину Фишер признали виновной по протоколу о дискредитации военных. По версии суда, Ирина, находясь дома и, цитирую, понимая значение своих действий, осуществляемых ею в период, когда проводится специальная военная операция, конец цитаты, отправила в групповой чат мессенджера WhatsApp негативное аудиосообщение, еще одна цитата, направленная на дискредитацию армии. Я вот не знаю, до какой степени может дойти этот креатив. За белые листы уже штрафовали, за сон, за голосовое сообщение в WhatsApp. Вот что еще? Не туда посмотрел, подумал.
Ты фактически сказала то, что я хотел сказать, за выражение глаз. Вот скоро будут за выражение глаз. Если кто-нибудь как-нибудь неосторожно прищурится при произнесении слов «специальная операция» или прищурится, поглядев на буквы «Z» и «V», то, скорее всего, теперь за это будут штрафовать какими-то жуткими суммами.
Ну, а закончу я наш подкаст сообщением о том, что в список 100 самых влиятельных людей планеты в этом году, по версии американского журнала Time, вошли первая леди Украины Елена Зеленская и Нобелевский лауреат, правозащитница Александра Матвейчук. Они представлены в категории «Лидеры». Кроме них, в этой категории также присутствуют президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и Эван Гершкович, арестованный, судя по всему, по приказу Путина, журналист Wall Street Journal. Первая леди США Джилл Байден, представляя Елену Зеленскую, говорит о ней так. Елена Зеленская не ожидала, что станет воином за народ Украины, но она ответила на этот вызов с беззаветным мужеством. На этом заканчиваем наш выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.